Домой после первой охоты возвращались молча, и мало того, что их трижды останавливали ДПСники, проверяя наличие запаха спиртного, у каждого был свой повод, чтобы злиться. Георгий злился на друзей, что они втянули его в это гиблое дело. Андрей злился, что они так рано возвращаются домой, и что его чуть не отравили, а он даже не имеет права никому рассказать об этом. Не станет же он доносить на своего начальника. Игорь злился на то, что по ухабистым дорогам совсем загонял свой «Жигуленок», который натужно гудел и трещал, словно разваливался, и теперь ему предстояло его чинить. Чугуев злился на всех и вся. На деда, по милости которого он отдал столько денег за никчемного пса, на Реброва, который по своей глупости чуть было не наелся поганок, а еще он не знал, как оправдаться перед женой за того самого пса, которого он потерял, из-за которого теперь невозможно было получить назад деньги. И лишь один старик Горохов ни на кого не злился, а поглядывал на своих притихших компаньонов, украдкой посмеивался и качал головой. «Да, такой охоты у меня еще не бывало», — думал старик. «Ну что ж, посмотрим, что будет дальше. А все-таки жаль, если они завяжут с охотой. Забавные ребятки, с ними не соскучишься». «Ну что, мужики, довольны охотой?» — спросил дед у компаньонов при расставании. «Довольны», — без энтузиазма ответили те, поочередно пожимая ему руку. «Ну, если надумаете на следующие выходные поохотиться, милости просим». Игорь вернулся домой и в своем рюкзаке обнаружил ощипанного перепела. «Откуда он взялся?» — недоумевал он. «Ну и где твоя дичь?» — спросила Елена. «Вот», — показал стрельцов перепела. «И это все?» — состроила недовольную гримасу Елена. «И стоило из-за этого воробья в такую даль ездить?» «Это не воробей, а перепел», — еле ворочая языком, ответил Игорь. Он сидел в кухне на табурете, уставившись пустым взглядом в пространство перед собой. «А почему ты его не распотрошил?» — держа тушку птицы за тущую ножку, спросила жена. Но стрельцов ничего ей на это не ответил. «Я тебя спрашиваю, почему ты его не распотрошил?» — повышая голос, повторила свой вопрос Елена. «А, ты что-то сказала?» — переспросил Игорь, поднимая на нее мутный взгляд. «Ты что, не видишь, что я с тобой пообщаться хочу? Тебя весь день не было, а ты со мной даже и разговаривать не хочешь!» Капризно скривив свое красивое личико, сделала попытку заплакать Елена. «Послушай, я так устал!» — безвольно опуская на грудь голову, выдохнул Игорь. «А я что, не устала тебя весь день ждать?» — выдавила из себя жалостливую слезу Елена. «О, Господи, за что мне это?» — мгновенно закипев обидой, завыла она в голос. «А мне за что?» — сказал сам себе, поднимаясь со стула стрельцов и, не раздеваясь, пошел в спальню, где без сил завалился на кровать и мгновенно уснул, предоставив Елене для полночных рыданий заваленную его охотничьими вещами кухню. «Все, хватит с меня этой охоты, ни за что больше не поеду», — думал удрученный Чугуев, укладываясь в этот день в постель. У него хватило еще силы воли принять после возвращения душ, выпить чай и даже перекинуться парой фраз со своей Симочкой, привыкшей к молчаливой отчужденности своего вечно занятого мужа. За многие годы супружества она с одного взгляда могла определить, в каком настроении вернулся домой ее супруг, и, в отличие от многих глупых жен, никогда не приставала к нему с пустыми расспросами. На этом и строились их многолетняя семейная идиллия и счастье. Утром в понедельник, собираясь на работу, Чугуев, как всегда, позавтракав, стал надевать свой дорогой кашемировый костюм. «А ну-ка, подожди, да я складки на спине разглажу», — остановила его заботливая Серафима Игнатьевна. «Что-то не пойму. Почему вдруг он стал на тебе морщить? Ведь еще в пятницу вечером сидел на тебе, как с иголочки. Что же сегодня с ним случилось?» «Послушай, да ты никак похудел», — воскликнула Серафима Игнатьевна, осматривая своего мужа со всех сторон. «Не может быть», — отмахнулся недовольной задержкой Чугуев. «С чего бы это?» «Так вот и я спрашиваю, с чего? Неужели это от твоей охоты?» «А ну, подожди, да я сам посмотрю», — припал к зеркалу Владимир Сергеевич, поворачиваясь и вправо, и влево, и спиной, заглядывая при этом себе через плечо. «Ты смотри, и правда», — удивился он, озадаченный осмотром. «А ну, давай я тебе давление измерю», — предложила заботливая Серафима Игнатьевна. «Ну что ж, давай», — не противился Чугуев. Серафима Игнатьевна торопливо принесла манжетку и измерила мужу давление. «130/90», — удивленно воскликнула она. «Да у тебя такого давления уже лет 20 не было. Тебе нужно срочно показаться врачу. Пусть он проверит еще сердце и скажет свое мнение». Не откладывая свое здоровье на потом, Владимир Сергеевич тут же перед работой отправился к врачу, предупредив секретаршу, что немного задержится. «Ну, батенька, поздравляю!» — тщательно обследовав Чугуева, сухо сказал его лечащий врач, именитый и всеми уважаемый профессор Воткин. «Сбросили за одну неделю сразу 3 килограмма». «Как 3?» — не поверил Чугуев. «Я всю жизнь на диетах сидел и никогда больше 2 за неделю не сбрасывал». «Ну вот, видите, пошли на пользу мои указания. И чем же вы на этой неделе таким особым занимались? Поделитесь со мной», — попросил доктор. «Да ничем особенным. Ел и пил, как всегда. Спал тоже, как обычно. Разве что в субботу на охоте был». «На охоте? Вот тут давайте-ка поподробнее», — приободрился профессор. «Расскажите, где вы были, что делали и как себя чувствовали». «Но я же говорил, что вам необходимо движение», — выслушав рассказ своего пациента, воскликнул ликовавший профессор. «Я всегда, мой друг, бываю прав и никогда не ошибаюсь. Так что продолжайте в том же духе. Именно в охоте ваше спасение». «Но понимаете, доктор», — замялся Чугуев, — «нельзя ли заменить мне охоту чем-нибудь другим?» «А что такое?» — не понял профессор. «Да понимаете, не очень мне нравится это пустое времяпровождение. Не по мне это все, в нем столько неудобств. И грязь, и пот, и неприятное общение. Нужно столько усилий, чтобы все это перетерпеть». «Вот и прекрасно», — принялся успокаивать его доктор. «Открою вам секрет. Если хотите излечиться, вам надо в первую очередь изменить себя. Да-да, изменить себя внутренне, поменять мировоззрение, чтобы организм заработал по-новому и сам нашел для себя излечение. Охота даст вам много новых эмоций, ведь охота — это борьба за выживание в чистом виде. Она мобилизует ваши физические и духовные силы, укрепит ваш характер». «Да куда уж ему быть крепче», — усмехнулся Чугуев. «Ну пусть не характер, тогда волю». «Да и с волей у меня все в порядке», — ответил Владимир Сергеевич. «А воля бороться с собой у вас есть?» — прищурившись, спросил профессор. «Вставать в 4 утра, заниматься гимнастикой, гантелями, бегать кроссы, отказывать себе в жирной пище, во вкусных пристрастиях. Скажите, такая воля у вас есть?» «Такой воли у меня нет», — немного помолчав, честно признался Чугуев. «Так о каком здоровье мы тогда с вами говорим?» — воскликнул профессор. «Запомните, нужно не только себя любить, но еще нужно и уметь себя любить. Посмотрите, как мы, мужчины, обычно себя любим. Ленью, неумеренностью во всем, в еде, в выпивке и прочем. Мы настолько обленились, что лишнего шагу сделать не можем. Из дома в машину, из машины в лифт. А вы должны любить все, что нужно для вашего здоровья. Должны, наоборот, на работу, на велосипеде, по лестнице, бегом. Вот тогда я за вас, батенька, буду спокоен. Да и вам не придется двери больницы, поликлиник обивать. Вы думаете, я вам просто так увлечься охотой предложил?» — продолжил профессор Воткин. «Нет, кое-кто из философов верно подметил, что охота — это увлечение, перерастающее в страсть. А что такое, по-вашему, страсть? Это и есть тот самый адреналин, которого нам так не хватает в нашей обычной жизни. Адреналин радости, счастья, успеха. Именно он отодвигает наше старение. Хотя, к слову сказать, бывает и другой вид адреналина — страха и страданий, но этот вид разрушителен для психики и для всего организма. Поэтому о нем говорить не будем». «Вот охота и даст вам тот самый жизненно необходимый адреналин, способный защитить вас от инфарктов, инсультов и ожирения. Так что подумайте, что для вас важнее – личная неприязнь или здоровье? А здоровье, как известно, залог счастья и процветания». Не имея больше доводов, чтобы спорить с профессором Воткиным, Чугуев отправился на работу, пользуясь, как обычно, машиной и лифтом. «Легко им, профессорам, давать советы. А как быть нам, обычным людям? Ведь нам эти советы нужно еще выполнять. Но если бы я уже был на пенсии, тогда понятно. Бегай себе по лестницам и по улицам, до тебя никому нет дела. Но я ведь начальник, меня подчиненные должны уважать и пример с меня брать». «Фу ты, незадача какая! Нет, как видно, от охоты мне рано отказываться, придется еще потерпеть, а там видно будет». Пока мужья после бурно проведенных выходных отправились отдыхать на работу, их жены собрались в парикмахерской на срочную сходку поделиться мнениями о состоявшейся охоте. «Представляете, мой как заявился домой, так сразу же спать завалился», — принялась делиться с подругами возмущенная Ксения. «Когда такое было, чтобы в 6 вечера завалился спать, причем до утра даже не пошевелился, а потом еще и все воскресенье в постели провалялся? Интересно, чем можно так заниматься, чтобы так устать?» «А мой, представляете, как сел на стул, так 30 минут, словно истукан, и просидел. А потом прямо в одежде упал на кровать, а я всю ночь на кухне проревела, как дура», — жаловалась подругам Елена. И один лишь Гога, как оказалось, был честен со своей женой и как на духу рассказал ей все подробности происшествий, приключившихся с ним. на первой охоте, с ним на первой охоте, не утаив ни про волокуши, ни про поганки. Умолчал только о том, что три раза чуть не потерял в поле сына, и что виновником супа из поганок был Чугуев. Гогина жена Ирина все, что услышала сама, слово в слово передала подругам. «Нет, девоньки, нам надо что-то срочно делать. Не то мы с этой охотой можем потерять наших мужей», — сокрушенно качая головой, заявила Елена. «Делать-то надо, но что?» — спросила у нее недоумевавшая Ксения. «Ведь у них там все с их начальником закручено. Бросят охоту, а он их уволит. Надо срочно звонить этому начальнику», — придумала хитрый ход Елена. «Нет, вы только подумайте, где это видано, чтобы начальство заставляло подчиненных по охотам бегать? Может, ему еще и в войнушку захочется с ними поиграть? Пусть он для этих целей других дураков найдет». «Да он-то себе других быстро найдет, а наших дурней уволит. А тебе от этого лучше будет», — охладила ее пыл мудрая Ксения. «Для меня лично с милым рай только в комфортабельном шалаше, с шикарной обстановкой и дорогой машиной». «Для меня тоже», — вздохнула Елена. «Так как же быть?» «А что, если вам позвонить не самому начальнику, а его жене?» — подсказала подругам по несчастью догадливая Вероника. «Жене?» — удивилась Елена. «А что мы ей скажем? Запретить своему мужу ездить на охоту? А что, в этом что-то есть?» — приободрилась Ирина. «Конечно, это неплохая идея, ведь может так случиться, что его жена сама не знает об увлечении своего мужа, а мы ей глаза откроем». «Ой, боюсь, она нам спасибо за это не скажет», — покачала головой мать Ирины Варвара Ивановна. «Волков боятся в лес не ходить», — отмела все сомнения решительная Ксения. «Давай, Ленка, звони, узнай через справку их домашний номер». Услыхав о тех неприятностях, на какие обрекает своих подчиненных ее муж, мягкосердечная Серафима Игнатьевна тут же согласилась на встречу с их женами. Взволнованные женщины так нервничали, что забыли даже при встрече друг другу представиться. «Да понимаете, моему Вовочке эту охоту врачи прописали», — выслушав справедливые упреки негодующих жен, принялась оправдываться перед ними несчастная Серафима Игнатьевна. «Они сказали ему либо движение, либо инфаркт». При этих словах на глазах у несчастной женщины выступили крупные слезы. «А я-то при нем не могу плакать», — опустила голову сентиментальная Серафима Игнатьевна, вытирая платочком глаза. «А вам я могу признаться, мне без моего Вовочки жизни нет». Пораженные ее жертвенной преданностью и искренней любовью, молодые женщины сочувственно притихли. «Понимаете, он за эту охоту на 3 килограмма похудел», — хлюпая носом, продолжала рассказывать 57-летняя Серафима Игнатьевна, по-детски обиженно поджимая нижнюю губу. «Профессор говорит, это большой прогресс, ведь моему Володеньке раньше никакие диеты не помогали. А вчера на нем даже костюм висел, большой стал. И представляете, это только за одну охоту». «Да нам бы так худеть», — не удержалась от реплики вездесущая Вероника. «Да, может, после этой охоты он и бегом займется, и зарядкой, и гантелями. Нам бы самим не помешало всем этим заняться», — кивая ей, сказала Вероника. «Ну что вам, жалко», — сказала жена Чугуева. «Ваши мужья молодые, здоровые, у них все в порядке, а у моего Вовочки больше никаких шансов нету. Вы уж потерпите немного, пока он не поправится, а дальше, может, он и сам эту охоту забросит. Ну хорошо. Хорошо, пусть охотится», — уступив ее просьбе, сказали женщины. «Но все равно их нужно держать под контролем, а вдруг они там что-нибудь натворят? Опять каких-то поганок наедятся или вдруг в друга палить начнут?» «Да я с вами абсолютно согласна», — торопливо закивала головой Серафима Игнатьевна. «Но не будем же мы следом за ними по охотам бегать». «Но почему же? А я лично не отказалась бы своими глазами посмотреть, чем это мой муженек занимается на охоте», — встала в позу принципиальная Лена. «И я не прочь посмотреть на кого и с кем они там охотятся», — подтвердила Ксения. «Вы же сами говорите, похудел на 7 килограммов, хотя диеты не помогали». «Не на 7, а на 3, — учтиво поправила ее Серафима Игнатьевна. «Хорошо, договорились», — согласились жены. «А теперь давайте хотя бы познакомимся», — с запозданием вспомнила Ксения. «Я Ксения, гражданская жена Андрея». «А я Елена, жена Игоря», — представилась Лена. «Я Ирина, жена Георгия», — протянула ей для пожатия руку Ирина. «А я ее мать, Варвара Ивановна», — вежливо поклонилась и Гогина теща. «А меня зовите просто Симочкой», — скромно потупив свой васильковый взор, сказала кокетливая женщина, когда пришла пора представиться и ей самой. «Симочка?» — переспросила Елена. «Да», — поджав губку, подтвердила та. «А вас не смутит, если мы вас будем при всех звать Симочкой?» — принялась уточнять дотошная Ксения. «А что тут такого?» — удивилась наивная женщина. «Меня так муж уже 38 лет называет, и это никого не удивляет». «Ну, как хотите», — пожали плечами недоумевавшие женщины. «Ну, ладно, а теперь извините меня, у меня срочные дела». Решив, что все выяснено, спохватилась Серафима Игнатьевна. «Если что, звоните, телефон вы уже знаете». «Да, странная особа», — когда Чугуева ушла, сказала Ксения. «Даже очень», — подхватила Елена. «Представляешь, мы все для этой почти бабушки. Елена, Ирина и Ксения. А она для нас просто Симочка». «Какой пассаж! Как мы будем выглядеть, если будем общаться с ней на людях? Все решат, что нам троим по 100 лет, и мы так хорошо сохранились, только благодаря пластическим операциям». В ответ на ее слова Ксения с Ириной засмеялись, а по губам Варвары Ивановны, отчасти понимавшей Серафиму Игнатьевну, лишь пробежала ироничная улыбка. «Увы, молоденьким девушкам неведомо, что жизнь пролетает слишком быстро, и женщины стареют только снаружи, а не внутри. И как тут быть, если у тебя душа 15-летней девочки, а внешность дряхлой старухи?» «И ничего тут смешного нет», — пресекая их смех, обиделась Елена. «Не хотите же вы, чтобы наши мужья после этих Симочкиных проделок принялись искать себе жен помоложе?» «Что ты, конечно, не хотим», — испугалась Ксения. «Интересно, Симочка — это производная от Симы или Серафимы?» «Никто не знает», — наморщила свой хорошенький лобик Елена. «А впрочем, не имеет значения. Решено, я буду называть ее Серафима, так будет правильнее». «Нет, еще правильнее называть ее по имени отчеству», — уточнила Ксения. «Не волнуйтесь, ее отчество мы легко узнаем». В понедельник на работе Андрей и Игорь чувствовали невероятное напряжение. Они вздрагивали от каждого стука или скрипа, ожидая, что вот-вот их вызовут к начальству, и Чугуев лично сообщит им об увольнении. Однако не пришедший еще в себя Чугуев и сам весь день словно был не в своей тарелке. Побывав на приеме у врача, он оставался задумчив, занятый извечной философской дилеммой «быть или не быть?». А в его случае это звучало так: «охотиться или нет?». И целый день до вечера все искал ответ на этот вопрос, забывая про планерку, отчеты и совещания. Его новая секретарша, белобрысенькая Оленька, видя его необычное состояние, тоже опасалась попасть ему под руку и сидела на своем месте тихо, как мышка, не высовываясь. Так и просидела этот совершенно бесцветный, но зато такой напряженный внутренний день. «Посоветуй, что мне делать? Я же их чуть всех грибами не отравил. Теперь они уже со мною на охоту ни за что не пойдут». Вернувшись с работы домой, не вытерпел, пожаловался своей Симочке озабоченный Чугуев. «Да и что там охота? Они меня за это под суд отдать могут. Свидетелей-то много». «Ну что ты, Володенька, так все утрируешь», — принялась утешать его Серафима Игнатьевна. «Ни в какой суд они не пойдут, если ты покажешь им, как высоко ты ценишь их работу, как специалистов». «Да куда уж выше их ценить», — возразил Чугуев. «У них-то зарплаты и так самые высокие на нашем производстве. Я и так из-за них на себя такую ответственность беру. А вдруг проверка какая? Представляешь, каково мне будет?» «Да ладно на тебе неприятности кликать, Володенька», — продолжала его кротко вразумлять жена. «Никогда отродясь никаких проверок не было, не будет и сейчас, ты совершенно зря паникуешь». «То было тогда», — капризно возразил Чугуев, желая полнее успокоить свое щемившее сердце. «А сейчас времена другие, цены на нефть растут, благосостояние выше некуда. Вот-вот этот мыльный пузырь лопнет. Помяни мое слово, в ближайшие полгода нам мирового кризиса не миновать. Да, сейчас за малейшую провинность можно в один миг сработать слететь, ведь я уже не молод». «А что нам этот кризис?» — удивилась Серафима Игнатьевна. «Да и работа работой, а здоровье здоровьем. Пока не слетел, и ладно, а там видно будет, и нечего зря из-за этого переживать, сердце свое рвать. И скажи честно, что нам, твоей пенсии на двоих не хватит? Да пусть хоть сегодня выгоняют, кому они хуже сделают? Да поедем с тобой по заграницам, весь мир посмотрим. Мы давно об этом мечтали, еще с молодости. Неужто мы с тобой этого еще не заслужили?» «Что верно, то верно», — кивая головой, согласился с ее доводами успокоившийся Чугуев. «Но как мне теперь быть с моими охотниками? Как сделать, чтобы они молчали? Может, мне их уволить от греха подальше?» «Ни в коем случае», — испугалась мудрая Серафима Игнатьевна. «Если только ты их уволишь, они и правда в суд пойдут. А я бы на твоем месте им премию выписала, и чем больше, тем лучше. Пусть знают, что начальство их уважает и высоко ценит за их заслуги». «Да какие у них заслуги?» — возмутился Чугуев. «Ведь они на нашем производстве практически ничего не делают. За что же я могу их наградить? Уж не за безделье ли?» «А ты найди, за что», — спокойно отвечала жена. «Мне ли тебя учить? «Ну ладно», — согласился Чугуев. «Этим двоим я премии выпишу, а как быть с двумя другими? Их-то премиями не наградишь. А ты им подарки дорогие сделай. Что-нибудь нужное подари для работы или охоты. Вот скажи мне, что у вас охотников больше всего ценится?» «Больше всего?» — задумался Чугуев. «Да мало ли, сейчас все ценится. Любой мелочи в магазине цены не сложишь». «Тем более», — обрадовалась Серафима Игнатьевна. «Вот и подари им что-нибудь такое, вроде ружья или палатки». «Палатки?» — светлее взором переспросил Чугуев. «А это мысль, и причем отличная. У деда Гороха и впрямь палатки нету. Решено, подарю ему палатку самую современную, с портативным обогревателем. А что, мне не жалко. Пусть старик на старости лет на охоте свои кости греет. Ему такого подарка и не снилось». «Ну вот и хорошо», — кивала ему Серафима Игнатьевна. «Слушай, Симочка, я придумал!» Загораясь восторгом благотворительности, воскликнул Чугуев. «А Георгию я подарю детскую коляску. Его жене скоро рожать, вот и будет нужный подарок. А его сынишке, что с нами на охоте был, детский автомобиль на аккумуляторах. Дети на таких любят по парку кататься. А что, пусть себе катается!» «Вот видишь, ты и сам отлично знаешь, что тебе надо делать!» Целуя мужа в щеку, похвалила его мудрая Серафима Игнатьевна, восхищаясь щедростью своего супруга. «Люди ведь недаром говорят, что дарить куда приятнее, чем самому получать подарки». «Мудрейшая ты у меня все-таки женщина», — целуя ответ на свою супругу, восхищенно сказал Чугуев. «И посмотрел на нее так, что за один только этот взгляд она смогла бы отдать всю свою жизнь». Утром следующего дня, как только Ребров и Стрельцов явились на работу, их вызвали в кабинет начальника. «Ну вот оно, поехало!» Предчувствуя недоброе, побледнел Андрей. «Неужто и правда за расчетом?» — прикусил задрожавшие губы Игорь. «Предыдущий день они буквально были на нервах. Они не играли на компьютере, не работали, не шутили, не флиртовали с девушками, а сидели в своем кабинете, словно преступники в ожидании неминуемого суда. Когда они явились в бухгалтерию, у них не было ни одной кровинки в лицах. Вызывали?» — еле выдавил из себя Андрей. «Вызывали», — окинув их непонятным взглядом, ответила главбухша. «Вам обоим премии, идите распишитесь». Она небрежно кинула на стол листок формуляра. «И за что же такая честь?» — не зная, плакать или радоваться вкрадчивым голосом, спросил Ребров. «А я почем знаю?» — ответила та. «Вам-то лучше знать, чем вы там начальству угодили. Написано, что за рационализацию труда. Хороша, видно, рационализация. Сумма-то немалая». Получив у кассирши по 20 000 рублей, озадаченные друзья молча вышли в коридор, уже догадываясь, за что им выдана эта премия. «Да, приятель, видно, в следующую субботу не миновать нам еще одной охоты», — пряча деньги в карман, сказал Андрей. «Это нам Чугуев за свой прокол платит». «Хорошо бы он прокалывался почаще», — довольно ухмыльнулся Игорь. Так продуктивно прошел вторник, наступила среда. Перед обеденным перерывом Реброва со Стрельцовым снова вызвали к начальнику. На этот раз Чугуев встречал друзей с распростертыми объятиями. Он был в приподнятом настроении и, выйдя из-за стола, поочередно пожал им руки. При этом им показалось, что он стал чуть выше ростом, и морщин на его лице поубавилось, но его дорогой терракотовый костюм почему-то уже не так респектабельно на нем сидел, как прежде, и кое-где морщил. «Ну что, какие у вас планы на эти выходные?» — закрывая за ними дверь заговорщическим тоном, спросил Чугуев. «Да вроде никаких», — пожимая плечами, ответил огорошенный Андрей, поглядывая на Игоря. «У меня тоже», — развел руками Игорь. «А как насчет еще одной вылазки? Вы, надеюсь, не против?» Пристально глядя им в глаза, спросил Владимир Сергеевич. «Да нет, не против», — нестройно и без энтузиазма отозвались друзья. «Ну что, вы сами позвоните Горохову или мне позвонить?» — спросил он, стараясь сдержать на своем лице улыбку радости. «Как скажете», — неопределенно ответил Андрей. «Ну хорошо, тогда звоните сами, а мне потом сообщите. Когда будет совещание?» «Совещание?» — не понял его Андрей. «Ну, не совещание, а сходка. В общем, спросите у старика, когда у него собираться будем, а потом мне обо всем сообщите. По рукам?» «По рукам», — отозвались друзья и, тушуясь, поочередно ответили Чугуеву на пожатие. «Ты не заметил или мне показалось, что наш шеф вроде бы как-то изменился?» — спросил вполголоса Андрей у Игоря, когда они оказались в пустом коридоре. «И ты заметил?» — обрадовался Стрельцов. «Знаешь, мне показалось, что он добрее стал, что ли, человечней». «Да нет, это все бутафория!» — не потакая его оптимизму, скривился Ребров. «Запомни, начальству можно доверять, но не верить. Нам нужно ловить момент, пока мы с тобой у него в фаворе. Не то потом он на нас так отыграется, что мало не покажется. Поэтому упаси тебя спорить ним. Наша тактика — ему во всем потакать и подыгрывать. Ох, не хотелось бы мне с нашим начальником в игры играть, — посетовал Стрельцов. А кому хочется, — вздохнул Ребров. Но делать нечего, колесо уже закрутилось, так что давай звонить деду. Нужно узнать, какие у него планы. Как и ожидали наши друзья, особых планов у старика Горохова на предстоявшие выходные не было. Услыхав о желании Чугуева снова ехать на охоту, старик повеселел. «Говорите, он спрашивает, когда у нас сходка?» – переспросил он. «Так скажите, что в четверг, в 6 вечера. Вам подходит?» «Подходит», – ответили друзья. «Вот и ладно», – сказал дед, – «тогда я вас жду». На сходке в четверг компаньоны встретили Чугуева настороженно, однако он сделал вид, что не заметил этого. Обменявшись со всеми приветственными рукопожатиями, он с заговорщическим видом открыл свой багажник и вытащил оттуда роскошную детскую коляску из синего атласа для будущего ребенка Гоги, а для его сына маленький красный автомобиль и для деда новую зачехленную палатку. Пока все с восторгом разглядывали подарки, раскрасневшийся Чугуев, играя счастливой улыбкой, выступал перед ними в роли консультанта, объясняя, как надо со всем этим добром обращаться. Конечно же, после такого проявления щедрости о прошлом недоразумении уже никто не вспомнил. «Ну, спасибо, удружил!» В два счета поставив палатку, ходил вокруг нее дед, почесывая затылок. «Никогда не думал, что у меня будет такая штуковина. Смотри, старик, тут еще и подогрев есть!» Снова перешел на хвастовство забывшийся Чугуев. «Да я знаешь, сколько таких палаток перебрал! Это самое лучшее! Знаешь, каких она денег стоит?» «Нет, не знаю», — покачал головой дед. «Но я и не думал, что у подарков нужно цену спрашивать». Услыхав его слова, Чугуев осекся и прикусил язык, а у его компаньонов появилась возможность осмотреть все самим. «И все равно ты молодец», — налюбовавшись палаткой, похвалил Чугуева дед. «Ну, спасибо тебе от всего сердца. Одно мое желание ты уже, считай, за всех выполнил». «Что за желание?» — недоумевающе пожал плечами Владимир Сергеевич. «Да ты, видать, забыл про наш уговор, что я за свои услуги с вас денег не беру. Оплатите вы мне желаниями. Так вот, одно из трех ты, считай, уже выполнил. Осталось всего два». «Эх, старик!» — рассмеялся Чугуев, смутно припоминая их уговор и шутливо грозя Горохову пальцем. «Хитришь ты все. Но я согласен. Пусть будет по-твоему». В этот раз совещание проходило уже в более теплой и дружеской обстановке. Мужчины пили из затрапезных дедовых кружек, травяной чай, много шутили, и даже брезгливый Чугуев пересилил себя и отпил из щербатого стакана пару глотков, пахнувшей чабрецом зеленоватой жидкости. Он заметил, что хитрый дед словно специально подсмеивался над ним и незаметно подсовывал ему все самое худшее. «Ну что, куда мы в этот раз поедем?» — прихлебывая чай из кружки, спросил у старика Андрей. «Погодите, мужики, я вас в такое место отвезу. Всю жизнь помнить будете. Перепелов там, видимо-невидимо», — блаженно смежив веки, пообещал им дед. «Места там заветные, охотников мало, так что продуктов много не набирайте. Будем дичь готовить, а вот теплые вещи взять не мешало бы. Ночи уже холодные». Когда мужчины обговорили все насущные проблемы, связанные со снаряжением и провизией, обсудили удачи и промахи прошлой охоты и поделились своими впечатлениями о ней, их разговор незаметно перешел за рамки деловых тем, и словоохотливый дед принялся развлекать приятелей своими байками. «Каждый человек должен за всю свою жизнь непременно пуд грязи съесть», видя, как брезгливо кривится Чугуев, дотрагиваясь губами до щербатого стакана, принялся доказывать он. «Только тогда человек будет здоровым». В ответ на это молодые люди только переглядывались между собой и тихонько посмеивались, не собираясь оспаривать это сомнительное мнение. Однако сам Чугуев решил поспорить и поставить глупого старика на место, чтобы он не забивал всем головы всякой чепухой. «Да глупости все это!» — скривился он. «Выдумки неучей!» «А вот и не выдумки!» — настаивал тот. «Вот ты сам-то считаешь себя здоровым человеком?» «Да где ты видел сейчас здоровых людей?» — вопросом на вопрос ответил Владимир Сергеевич. «Здоровых людей сейчас практически нет». «А вот и есть», — настаивал дед. «Я-то здоров, а мне уже знаешь, сколько годков прокуковало». «А, не знаешь? Тогда и не говори, чего не знаешь». «А здоровье, потому что каждый день пригоршни грязи съедаю, а ты грязь не ешь, потому и болеешь. Вот, попробуй, начни ее есть, сразу все болезни сами от тебя убегут». Как раз на этом месте скептичному Чугуеву и надо было остановить их спор. Но он не утерпел и продолжил, пытаясь разгромить стариковские заблуждения. По своей природе Владимир Сергеевич был из тех, кто всегда признает и отстаивает только свою правду. Незаметно слово за слово, они сцепились с дедом в словесной перепалке, да так и разошлись из-за этого спора почти врагами. И хотя Горохов ругался с ним в шутку, принципиальный Чугуев на него затаил обиду по-настоящему. «И что этот противный старик меня всегда уму-разуму учит?» — возмущался он, возвращаясь домой. «Я ему как порядочному подарки дарю, чтобы его из грязи поднять, а он меня сам с этой грязью мешает. За что же мне наказание такое со всякими невеждами общаться?» В тот же самый четверг, когда проходило совещание мужчин, их жены тоже устроили свою сходку, причем в той же самой парикмахерской, именуемой имени иначе, как штаб мудрых жен. Молодые женщины не хотели в этот раз приглашать жену Чугуева, однако вездесущая Серафима Игнатьевна, воспользовавшись телефоном, напросилась на встречу сама. «Все вы знаете, по какому поводу мы сегодня собрались», — трагическим тоном начала свою речь Ксения, когда женщины заняли свои места, окружив плотным кольцом маникюрный столик Карины. Вероника тем временем приступила к укладке волос Елены. «Конечно, мы уже наслышаны, что наши мужчины опять на охоту собираются», — обиженно надув губки, сказала Ирина. За прошедшую неделю ее живот еще больше округлился, и хотя ей нелегко было ходить, она все равно не позволила себе пропустить эту встречу. «А что им делать? Пусть едут», — невпопад сказала Серафима Игнатьевна, испугавшись, что женщины устроят своим мужьям бойкот и не отпустят их на охоту. «Нет, подруги, я так больше не могу сидеть без дела и строить догадки, пока мой муженек будет по каким-то там охотам со своими дружками прохлаждаться», — не слушая ее, категорично заявила Елена. «Я тоже не собираюсь бездействовать», — в тон ей сказала Ксения. «Видно, пришло время нам свою бригаду организовывать. Они на охоту, а мы следом за ними. Вот и будем знать, чем они там без нас занимаются». «Отличная мысль», — подхватила Елена. «Я и сама уже об этом думала». «Действительно отличная», — в тон ей поддакнула Серафима Игнатьевна. «А я с вами не могу», — переводя взгляд на свой огромный живот, виновато ответила Ирина. «Я вместо нее», — встряла в разговор ее мать Варвара Ивановна. «Шутка ли, четверо детей из-за какой-то охоты могут отца лишиться?» «Типун тебе, мама, на язык», — в сердцах сказала дочь. «А что, я неправду говорю? А вдруг его какая-нибудь там краля подцепит?» «Да откуда ей там взяться?» — скривилась Серафима Игнатьевна. «Это вы так думаете, а на самом деле знаете, как у нас говорят? Хороший кобель за версту сучку чует. Мало их, что ли, этих прости, вдоль дорог стоит». «Ну что ты, мама, такие глупости говоришь? Больше ему делать нечего, как проституток снимать», — упрекнула ее дочь. «Ничего, ничего», — не слушая ее, продолжала свою мысль Варвара Ивановна. «Я за ним пригляжу, и тебе, да и мне спокойнее будет. Мне все ж таки не безразлична судьба моих внуков». «Правильно твоя мать говорит», — поддержала Варвару Ивановну Вероника. «Мужики без присмотра дичают и начинают всякими глупостями заниматься. Так что же, по-вашему, их на минуту нельзя оставить?» — возмущенно воскликнула Ирина. «Кого-то и на минуту. Может, он только при тебе такой внимательный и весь такой положительный. А как только за порог, так сразу на сторону смотрит. Откуда ты знаешь, как твой мужик на свободе себя ведет?» «Не знаю», — призналась Ирина. «И не узнаешь, пока своими глазами не увидишь. А чтобы увидеть, нужна слежка», — констатировала Вероника. «Правильно, правильно», — поддакивала каждая из спорщиц мудрая Серафима Игнатьевна. После долгих дебатов и споров бдительные женщины наметили стратегию слежки за своими мужьями и решили обзавестись необходимым снаряжением, главным атрибутом которого должны были стать бинокли. Покупку биноклей они решили осуществить немедленно и после парикмахерской отправились в торговый центр, где в одном из отделов нашли желаемое. На витрине отдела лежало множество биноклей. Однако кокетливая Елена и здесь не изменила себе. Отдав предпочтение внешнему виду покупки, она приобрела себе театральный крохотный бинокль, покрытый белым лаком. «Да что вы, девочки, в нем все прекрасно будет видно», — успокаивала она недоверие подруг. «Я бы на твоем месте взяла 30-кратный», — настаивала Ксения, купившая себе массивный черный бинокль. «Да зачем мне нужна такая махина? Он мне всю шею оборвет. Шутка ли такую тяжесть таскать?» — отнекивалась Елена. «А этот маленький в любую сумку поместится». Приобретя бинокли, женщины успокоились и отправились по домам, решив, что уж теперь-то у них на самом деле все будет под контролем. Ранним субботним утром, в тот же самый час, что и неделю назад, снова в полном составе собралась компания деда Горохова на окраине города. На этот раз настроение у всех было прекрасное, все выспались и потому чувствовали себя бодрыми и веселыми. «Ну что, мужики, готовы?» — спросил Игнат Петрович у своих компаньонов. «Ну тогда поехали!» «А ты, Андрюха, осторожнее там, на заднем сиденье», — предупредил дед Реврова. «Я там рюкзачок свой бросил». «Да что там такого особенного у тебя может быть в твоем рюкзачке?» — подтрунивая над дедом, сказал Андрей. «Ничего, потом узнаешь», — ответил старик. Оседлав машины, охотники двинулись в путь, и опять потянулась за горизонт нескончаемая лента дороги. Опять по сторонам замелькали однообразные пейзажи полей, заправок и серых придорожных построек. Но это уже не наводило на путников тоску, потому что им некогда было грустить за шутками деда, который принялся рассказывать свои байки. Но не ведали прекрасно проводившие досуг мужчины, что как только они покинули свои дома, следом за ними засобирались и их жены. Но пока они в ночных рубахах и попельотках, как угорелые, метались по комнатам, не зная, что на себя надеть, время было безвозвратно упущено. Их мужья оказались вне досягаемости, и их преследование потеряло всякий смысл. Разочарованные дамы объявили отбой и снова улеглись в теплые кровати досматривать прерванные субботние сны. Прибыв на запланированное место, мужчины дружно принялись выгружать свои вещи и разбивать лагерь. Теперь уже старику не приходилось никого поучать и подгонять, все были ученые и сами быстро со всем управились за каких-то полчаса против 2 часов, которые они потратили на это в прошлый раз. Наскоро перекусив сухпайок, охотники взяли свои ружья и, выстроившись цепью, отправились проверять ближайшее выкошенное поле, на котором, по предположению деда, должно было быть полно перепелов. О сбежавшем Цезаре, который не помогал, а скорее мешал их прошлой охоте, никто из них даже не вспомнил, а если и вспомнил, то побоялся говорить вслух, чтобы не напомнить о неприятном. Однако, вопреки ожиданиям, сколько они ни ходили, дичи не было. Только один раз они спугнули перепела, но и того не смогли взять. За следующие 3 часа они прошли еще 2 поля, но с тем же плачевным результатом. «Ну и где же тут твое хваленое место?» — изнывая от усталости, спросил у деда расстроенный Андрей, когда они возвращались к лагерю. «А ты еще хвастался, заповедные края, мол», — передразнивая старика, злился он. «А я тут при чем?» — как ни в чем не бывало, пожимал плечами старик. «Я что ли виноват, что у людей машин развелось, как у собаки блох? Выходит, что теперь ничего заповедного и не осталось. Я ж говорил вам, что на перепела хорошо охотятся, только на первой охоте. А потом так, одно баловство. Так и вышло, дичь всю перебили, а охотиться больше не на кого. Ничего, не горюйте, скоро утка пойдет. Вот тогда по-настоящему душу отведем», — пообещал расстроенным компаньонам неунывающий Горохов. «Так что ж мы здесь торчать будем, если дичи нет?» — возмутился сердитый Чугуев. — Поехали домой. — А ты чего так домой торопишься? — удивился старик. — У тебя там 7 детей по лавкам лежат? Или жена хворая? — С чего ты это взял? — спросил Чугуев. — Ну, раз никаких хомутов у тебя нет, тогда и отдыхай себе спокойно на природе. Не то вы там в городе совсем отдыхать по-человечески разучились. — Да не могу я сидеть без дела, — закипая досадой, пожаловался Чугуев. — А мы и не будем без дела сидеть, — ответил ему Горохов. — Я вам предлагаю вместо охоты рыбалку. Тут рядом один прудок есть, рыбка там чистая, аж сладкая. Там и рыбку половим, и у костерка посидим, и переночуем, а завтра к вечеру поедем домой. Что ж, мы зря в такую даль ехали, что ли? Ну что, согласны, ребятки?
Согласны,
нестройно ответили те. Ну вот видишь, сказал Чугуеву дед, ты в меньшинстве. Помнишь, что говорится в нашем уставе? Все спорные вопросы решаются голосованием. Не помню я такого пункта, уперся Чугуев. А я тебе его только что напомнил, ответил хитрый старик. Вот теперь и ты его будешь помнить, так что как ни крути, придется тебе подчиниться большинству. Ну ладно, шут с тобой, впервые за свою жизнь выругался Чугуев. Вези нас на свою рыбалку. Ну как же мы рыбалить будем, если у нас даже удочек нет? Не бойся, удочки у меня всегда при себе, усмехнулся старик. Для нас теперь главное удилище найти. Они заехали в ближайший лесок, вырезали удилище и с полчаса, повиляв по разным дорогам, остановились у небольшого, казалось, заброшенного прудика, заросшего камышом. Хотя в этот час возле прудика ни одной живой души не было, наличие примятой травы по его берегам говорило, что рыбаки сюда наведывались довольно часто. «Ну что, давайте разбивайте лагерь», — сказал компаньонам Горохов, — «а я пойду пока клев разведаю». Походив по бережку, покидав воду хлеба, старик вернулся к своим товарищам, которые уже заканчивали выгружать из машины. машин вещи. «Ну что, клюет?» — спросил у него Георгий. «Заклюет! Куда она денется?» — расплывчато ответил дед, роясь в своем рюкзаке. Вскоре он нашел, что искал, и вытащил наружу полиэтиленовый пакет, из которого выглядывал большой комок капроновой рыболовной сетки с кусками пенопласта вместо поплавков. Чугуев, завидев в руках старика сеть, зашелся от негодования. «Это же настоящее браконьерство!» — кричал он. «Нет, меня вы в это дело не втянете! Я не хочу из-за вас в тюрьме сидеть!» «Да тебя никто и не втягивает! Что ты так всполошился?» — удивился дед. «Эй, Андрюха, а ну-ка держи конец сетки! А ты, Гога, берись за второй! Вот так! Ну-ка, живенько, раздевайтесь и заходите в воду!» «Да смелее, не бойтесь! А ты, Игорюха, бери палку и давай вместе с ними! Они будут к камышам сетку подносить, а ты будешь из камышей на них рыбу гнать!» Повинуясь его приказу, молодые люди разделись, и под негодующие восклицания Чугуева полезли в воду. «Ой, скользко!» — чувствуя под ногами илистое дно, вскрикнул Гога. «Да и что с того, что скользко?» — рассмеялся старик. «Или вы испачкаться боитесь, или плавать не умеете. Опускайте сетку, заходите глубже и растягивайте ее, растягивайте!» — руководил он рыбаками. «А теперь заводите сетку в камыши, вот так! А ну, Игорюк, лупи по воде палкой! Да сильнее ты, или мало каши ел?» «Попалась, попалась!» — заорал вдруг во все горло Андрей. «Что-то тяжелое в сетку стукнуло!» «И я почувствовал!» — отозвался Гога. «Ладно, не орите!» — крикнул им дед. «Не то всю рыбу распугаете, хотя вы и так ее распугали. А теперь тащите сетку к берегу! Подхватывай, подхватывай под низ! Вытаскивайте на берег!» Парни повиновались и с помощью Игоря вытащили на берег тяжелую сеть, полную водорослей и ила. Бросив ее на землю, они принялись разбирать ее. Сначала им показалось, что рыбы в сетке нет. Однако вскоре в мазутной черноте ила блеснул серебряной чешуей плоский рыбий бок. «Вот она, гляди!» Наполняясь азартом, кинулись они к запутавшейся в ячейках сетки плотве. «А вот еще, еще! А это что за рыба? Гляди, какая у нее крупная чешуя!» «А это сазан!» — подсказал им дед. «Ну что ж, на уху, ребята, уже нам хватит. Посмотрите хорошенько, может, еще там что осталось. Рыбу сложите в таз, а сетку прополощите в пруду». Молодые люди с готовностью подчинились дедовым приказам. «Брррр, холодно!» — выполоскав сетку и вылезая на берег, затряслись от холода мужчины. «Да разве ж это холодно!» — подсмеивался над ними старик. «Вечерком еще разок занырнете, тогда будет еще теплее». «Что? Еще и вечером нырять?» — с ужасом закричал Георгий. «А как же! Ну не я ж вам буду рыбу ловить!» — ответил дед. «Ничего, сейчас нагреетесь, я вам лекарство для согрева налью», — пообещал старик расстроенным рыболовом. «А вы пока идите к костру, там теплее». Закоченевшие друзья побежали к костру, а старик пошел к своему рюкзачку, с которым долго возился, что-то колдовал, а потом вернулся с алюминиевой кружкой, в которой плескалась какая-то жидкость. «А ну, давай глотни», — протянул он кружку дрожавшему Андрею. «А что это?» — спросил тот, принюхиваясь к жидкости. «Спиртом пахнет». «Да пей, не задерживай, не то парни совсем замерзли», — поторопил его дед. Андрей коротко выдохнул и, зажмурив глаза, сделал большой глоток, опаливший ему все горло. Это действительно оказался чистейший спирт.
«Что ж ты, дед, не предупредил, что это и есть спирт?» — прокашлявшись, выругал Горохова Андрей.
Видя, как вылечил старик его друга, Гога струсил.
«Не буду я пить», — заортачился он. «Я вообще не употребляю алкоголь».
«А это разве алкоголь? Это ж микстура», — уверял его Горохов. И как не сопротивлялся Георгий, старик все же вылил ему в рот часть содержимого кружки. После чего Гога дико взвыл и принялся скакать по берегу, ругаясь и оплевываясь. «Я ж тебе говорил, что это микстура. Вот видишь, сразу и согрелся. Ну теперь давай ты», — сказал он Игорю. «Мне не надо», — тот испуганно замотал головой. Но ему, как его друзьям, пришлось подчиниться. «А ты будешь?» — спросил дед у насупленного Чугуева, протягивая ему кружку. «Я не пью», — резко ответил тот. «Ну и зря», — пожурил его дед. «На природе это вовсе не выпивка, а лекарство. Тут тебе не город, а открытое место в два счета может протянуть. Да и не свежей едой отравиться в два счета можно. А спирт, он все убивает, даже глистов. Так что запомни, кто на охоте совсем не пьет, тот болеет. Ну, ежели надумаешь выпить, скажи». «Не надумаю», — упрямо пробурчал Чугуев, которого покоробило упоминание о гельминтах и напомнило ему о необходимости немедленно вымыть руки с мылом. «Ну что ж, не хочешь, как хочешь», — согласился старик. «Как говорится в народе, баба с возу, кобыле легче». А теперь давайте готовить уху. Ты, Игорюха, вместе с Андрюхой чисть картоху, Гога почистит рыбу, а ты, Сергеич, начисть лука. А что же ты сам будешь делать?» Видя, как ловко дед раздает всем задания, возмутился Чугуев. «А я вами буду руководить», — невозмутимо отвечал старик. «Ты же сам руководитель, потому знаешь, как надо людьми командовать. Только теперь придется и тебе в подчиненных походить. Не то, небось, позабыл, что значит всяким разным командирам подчиняться. Как знать, может, и такой опыт тебе когда-нибудь сгодится». Намек старика взбесил Чугуева. «Да как он смеет мне такие слова говорить?» — мысленно негодовал он. «Да кто он такой, чтобы мной командовать?» Однако заводить свару при подчиненных он не решился, а, проглотив обиду, пошел чистить лук. Пока мужчины были заняты работой, они и не заметили, как наступили сумерки. Над прудом стал собираться туман, и от воды потянуло прохладой. Озябшие рыболовы начали подтягиваться ближе к костру. Чугуев тоже почувствовал неприятный озноб, но подходить к костру из-за старика Горохова не хотел. Однако после захода солнца с каждой минутой становилось все холоднее. Разве могли они предположить, что погожей августовской ночью могло быть так холодно? Собираясь на охоту, они пропустили мимо ушей слова старика о теплых вещах и сейчас горько раскаивались в этом. Не в силах больше бороться с холодом, Владимир Сергеевич все-таки подсел к костру, где уже доспевала наваристая уха. Однако и у костра Чугуеву не удалось полностью согреться. Если он пододвигался ближе к огню, жар начинал припекать ему лицо, а если отсаживался подальше, начинала стынуть спина. Но вот дурманящие запахи, исходившие от кипящего котелка, просигналили рыбакам, что уха поспела. Похватав миски и ложки, они в предвкушении невиданного наслаждения столпились возле котелка, а старик в это время опять направился к своему рюкзачку. Наполнив миски ухой, они уже собирались начать трапезу, однако вернувшийся с рюкзачком дед их остановил. «Погодите, ребята, перед тем, как есть, нам нужно еще один ритуал выполнить», — сказал он. «Да не нужны нам никакие ритуалы, уха остынет», — скривился Чугуев, у которого от голода подвело живот. «А что за ритуал?» — заинтересованно спросил Георгий. «Сейчас узнаете», — пропустив слова Чугуева мимо ушей, ответил Гоги старик, достав из рюкзачка бутылку и наполнив из нее наполовину видавшие виды алюминиевую кружку. «Я думаю, этого на всех хватит», — сказал дед, усаживаясь на перевернутое ведро. «Так это и есть твой ритуал?» — расхохотался развеселившийся Андрей. «Он и есть», — подтвердил старик. «Но ты же сам говорил, что уже 20 лет не пьешь», — поддел Горохова Игорь. «А я и не пью», — невозмутимо ответил старик. «А сейчас что же ты делаешь?» — подал голос и сердитый Чугуев. «А вы, друзья, как я погляжу, меня неправильно поняли», — сказал дед. «Я же вам сказал, что я не пью, а не говорил, что я не выпиваю. Пить и выпивать — это разные вещи». «Ну ты и хитрец», — рассмеялся Андрей. «Да, дед, с тобой не соскучишься». «А чего нам скучать?» — удивился старик. «Я и не предлагаю вам напиваться, а предлагаю просто пригубить эту кружку. А для того, чтобы она стала кружкой мира и согласия, а не вражды и раздора, пусть каждый найдет в своей душе что-то очень хорошее и доброе и скажет несколько слов, чтобы нам стало еще лучше». «Ну, дед, не знали мы, что ты такой романтик», — подмигнув своим друзьям, рассмеялся Андрей. «А что, старик прав, давайте я скажу», — поднимаясь с места, потянулся первым за кружкой Георгий. «Все мы с вами слеплены из разного теста, но есть у нас что-то общее вот здесь», — указал Гога собственной рукой на область сердца. «И там, где есть у нас сердце, живет и душа. И каждому из нас хочется, чтобы там всегда было тепло, и на душе, и на сердце. А когда там бывает тепло? Когда мы встречаем хороших друзей, когда смотрим на своих детей, когда вспоминаем своих родителей. И я хочу выпить за то, чтобы тепло это не иссякло. Я думаю, что это главное в нашей жизни». Сказав это, Гога отпил крохотный глоток, но спирт был настолько злым, что заставил его скривиться. Под одобрительный гул голосов Георгий передал кружку, как эстафету, сидевшему рядом с ним Игорю. «В отличие от Гоги, я не умею говорить так красиво», — сказал неуверенным тоном Стрельцов, поднимаясь. «Да от тебя никто красоты и не просит. Все ждут добрых слов», — напомнил ему старик. «Ну хорошо, попробую и я сказать что-то доброе», — повел плечами Игорь. «Но не знаю, получится ли. Как не стыдно в этом признаваться, но что-то в последнее время я не часто задумываюсь о чем-то добром. Как-то все некогда, работа, заботы, дела. Вот сейчас дед сказал, скажите что-то доброе. А я и растерялся, начал лихорадочно вспоминать, придумывать, чтобы такое сказать. Наверное, это неправильно, что мы так живем, даже не думая о добром».
Знаете, Гога говорил о друзьях, о детях, о родителях, о том, что в душе должно становиться теплее. А я не чувствую всего этого. Почему? И сам не знаю. Извините, мне стыдно, но я не знаю, что вам еще сказать». Глотнув из кружки спирт, Игорь поджал губы и сунул кружку Андрею.
«Да за что ты, Игорюха, перед нами извиняешься?» — поднимаясь со своего места, сказал Ребров. «За то, что добрых слов мало знаешь. Так и мы их все забыли.
Да вот здесь, — Андрей указал на свою грудь, — у нас мало что осталось, но все равно у нас есть друзья, работа, любимые женщины. Может, поэтому мы их не ценим и не замечаем, что все это у нас есть?
А я вот сейчас задумался, а что будет с нами, если всего этого вдруг не станет? И знаете, мне стало страшно. И вот именно тогда я почувствовал, что вот здесь, в сердце, у меня еще что-то стучит, что-то греет. Знаете что? Я хочу выпить за то, что мы имеем, хоть и не замечаем, за то, без чего нам было бы очень плохо, за друзей, за работу, за любимых».
С одобрения товарищей Андрей выпил, и когда кружка перешла к Чугуеву, тот и вовсе растерялся. Поначалу он хотел категорически отказаться пить, но теперь, когда увидел, что это особый ритуал, понял, что отказываться нельзя. Однако теплых слов у себя в душе, как и стрельцов, для тоста не нашел. Ожидая его речи, молодые люди внутренне напряглись и все молча ждали. Когда же он начнет говорить? А Чугуева в это время от внезапно охватившего волнения пробила нервная дрожь.
«Ну, может, и у меня есть добрые слова? А я верю, что они все-таки есть, но какие-то они нескладанные, что ли. И я даже не знаю, как их озвучить», — запинаясь, начал говорить Чугуев.
«Ну, вы тоже должны меня понять. Я ведь начальник, и на мне лежит огромная ответственность за производство и за людей. Мне некогда миндальничать. Руководитель должен быть жестким, порой жестоким, чтобы принимать волевые решения на благо всего общества. Что поделать? Иной раз ради этого блага приходится жертвовать отдельными единицами, приходится увольнять. Поэтому душа черствеет. Я не знаю, что еще сказать», — оглянулся по сторонам Чугуев, ища поддержки у подчиненных. Но они сидели, потупив взоры.
«Да я на работе здоровье потерял», — попробовал надавить на жалость Чугуев. Но никто ему не посочувствовал, все напряженно молчали.